Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Хотя, возможно, кто-то нас слушает и утром. Радиопередача «Беседа в студии на пути», напомню, выходит в эфир по средам с 6 до 7 часов вечера на частоте 11.50 в районе Большого Сиэтла. Повтор программы утром следующего дня с 5 до 6. Обратите внимание, друзья, время повтора изменилось. С 5 до 6 теперь мы выходим утра в четверг, на следующий же день повтор нашей радиопередачи. Мы сердечно приветствуем вас и рады, что вы настроили сегодня ваши радиоприемники на нашу волну. Может быть, кто-то слушает нас также и через интернет-канал. Мы всех рады приветствовать на нашей волне. У микрофона ведущий радиобеседы Вадим Гетман. И, как обычно, без лишних слов и отлагания я перейду к тому, чтобы представить нашего гостя. Надеюсь, что сегодня Господь подарит нам также интересную и содержательную беседу. Итак, сегодня в нашей студии Иван Иванович Вылков. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Иван Иванович, я специально не назвал, кто вы такой, потому что я думаю, что список получится длинноватым, и я полагаю, что к этому мы перейдем, ну, в общем, перейдем прямо сейчас. Давайте сперва познакомимся. Мы рады видеть также вас в нашей студии. Я думаю, что среди наших слушателей найдется немало тех, кто знает уже вас, но, наверное, есть также те, кто вас не знает. Расскажите, будьте добры, немного о себе.
Родился я в бывшем Советском Союзе, в Молдове, жил до 1984 года. Потом по призванию Господа Иисуса Христа выехал вместе с семьей, двое маленьких детей, на Украину. Это в поселке городского типа Новый Беляр возле Одессы. Там мы начали созидать с Божьей помощью новую церковь. В продолжении 10 лет мы прожили там, на Украине, в Одесской области.
В какие годы это было?
Это с 84 по 1994 год. Это было очень интересное время в моей личной жизни. Вспоминаю, как, я бы сказал, даже самая лучшая пора, самая интересная. И уже где-то в 93-м году Бог начал работать в моем сердце в отношении моих сродников, моих соотечественников болгар. Удалась возможность поехать посетить Болгарию впервые, увидеть, какое там положение, какая ситуация. И там Бог заговорил моему сердцу, что нужно переехать на место жительства, переехать на миссионерское служение.
Сегодня вы свободно говорите на болгарском языке. Это так было всегда?
Я говорил на родном языке, болгарском, однако оно было и остается все еще довольно-таки архаичным. То есть это язык моих отцов, праотцов, тех, которые выехали когда-то из Болгарии. И здесь его довольно-таки... Они смешали его с русскими терминами. И когда я приехал в Болгарию, начал говорить, и скажу вам, выглядело довольно-таки смешно, люди смотрели на меня, и когда я пытался объяснить некоторые вещи, когда постоянно вставлял, скажем, слова, термины, особенно из области медицины, или, скажем, техники, то они не могли даже понять, то есть, что я больше хочу сказать этим. Но, слава Богу, с другой стороны, они хорошо знали русский язык, и это помогло для того, чтобы устанавливать такую коммуникацию. И как-то в дальнейшем пришлось уже переучиваться, приобретать уже знания именно грамматического, говоримого языка.
Итак, решение вы приняли, да, вот о переезде в, да, середине 90-х годов. Не жалеете об этом решении?
Если бы вы меня спросили, скажем, в первые 2-3 года, даже, можно сказать, почти 5 лет, может быть, не сказал бы «не жалею» или «жалею», но, может быть, затруднился в отношении ответа, но так как дал обет пред Богом, понимая и зная о том, с чем я столкнусь там, предвидя уже заранее, может быть, просто промолчал бы. Но на данном этапе я просто благодарен Богу, что удалось пройти все эти испытания. И сегодня, если бы даже пытались меня экстрадировать, я бы делал все возможное для того, чтобы все-таки остаться.
Mm. Ну, все-таки вы свободно владеете также и русским языком. А что вам легче, скажем так, по-болгарски вот, беседовать, говорить, даже семинары проводить или по-русски?
Самое интересное, что трудности испытываю и в одном, и в другом случае. Почему? Потому что, когда приходится думать на болгарском и говорить на русском, это затрудняет и в данный момент даже ваших радиослушателей. Особенно первые дни, когда мне приходится переезжать, допустим, или в Украину, или в Россию, или, допустим, сюда, в Америку, проводить семинары, это адские муки, можно так сказать. Более всего, трудность заключается еще в том, что очень много сродных, и не только слов, но одно и то же слово, но имеет различное
значение. Да.
И это тогда действительно просто-напросто такой стопор дела, что иногда просто переживая сильнейшие стрессы, конечно, это ощущается, и уже когда прослушиваюсь, я смотрю, переживаю, молюсь, ну, думаю, что это то жало в плоти, которое, наверное, Бог усмотрел, чтобы люди просто больше молились за меня.
Но, с другой стороны, хорошо, что языки близки, породнены, ведь древнерусский, это ведь, ну, тот же самый древнеболгарский, да, вот это одно и то же, в принципе. Так я слышал, да?
Тут, если уже говорить там в отношении древности, то я бы сказал, что Болгария и болгарский язык имеют довольно-таки немалый вклад в деле развития, и я бы сказал, русской не просто... более...
Словесности, быть, письменности, да.
Скорее всего, может быть, письменности более правильно.
Кирилл и Мефодий.
Да, потому оттуда. Что все-таки именно кириллицу то от нас зашла и передалась именно славянам на Востоке.
Вы сказали, что вы почувствовали призыв от Господа поехать туда, в Болгарию. Расскажите, как развивались в вашей жизни ваши отношения с Господом? Вы с детства верующий или у вас был поворотный момент в жизни, когда вы приняли его в свое сердце?
Конечно, был поворотный момент. Об этом я проповедую, говорю, и каждый рожденный свыше должен знать этот момент. Ну, в моем случае, я не из семьи баптистов. С детства мама мне рассказывала о Боге, вечерами пела христианские песни, работая за швейной машиной. Впервые я попал в баптистскую домашнюю группу, когда мне было около 12 лет. Там мне очень понравилось. И когда я шел домой, поднимаясь в гору, от меня выскочило такое как бы обещание Богу, обещание себе, что когда я вырасту, то обязательно стану верующим и докажу этим атеистам, коммунистам, что есть Бог. Mm. Шли годы, как будто все это прошло, забыл. Оказывается, сказанное слово, особенно вслух, оно приходит на память пред Богом. И уже в 17 лет Бог начал интенсивно работать в моем сердце, в моем сознании, когда я начал искать смысл жизни. И благодарю Бога за то, что Он открылся мне. Не сразу, потому что лукавый успел опередить события, успел, в кавычках, подсказать, как нужно каяться, что нужно сделать. И тогда, когда я совершил обрядовое покаяние, без того, чтобы родиться свыше, вместо спасения, вместо рождения свыше, вместо радости, я получил в награду этому лукавству, прямо так скажу, награду получил депрессию 3,5 года. Mm. Поэтому сейчас, когда я говорю о депрессии, о стрессах, о всех этих переживаниях, оно мне знакомо.
Это из личного опыта, в том числе.
Из личного опыта. Говорите, да. И вообще враг доводил меня до суицида. При положении, что я имел все в удовольствие, все было мне в достатке, я был в благополучной семье, благодарю Бога, я обязан многим моим родителям. Вот. Однако именно поиск смысла жизни давал мне покоя. И, наконец, по великой Божьей милости, любви, после, я бы сказал, длинного поста и молитвы, когда уже попросил многих, чтобы постились и молились за меня, наконец-то Бог проявил милость ко мне. Наступил тот момент, тот час тогда, когда Бог излил свой свет, излил свою любовь в мое сердце. И вместо сомнения, вместо неверия, все то, что происходило внутри, вместо того внутреннего личностного конфликта, который я переживал, который отнимал покой и сон, уходил, я получил, наконец-то, веру, как дар Божий, о чем я не перестаю говорить, проповедовать и жить. И для меня это особое благословение, и именно это является, я бы сказал, основными мотивами того служения, могу не похвастаться, а сказать смело, неумеренного, потому что это для меня приоритет, и для меня это награда от Бога, что Он наконец-то навсегда освободил меня от всякого равнодушия, безразличия, апатии, в которой я находился эти 3,5 года ада. И сейчас, вспоминая об этом, я даже мне страшно. Страшно подумать вообще, как можно жить в таком состоянии. Поэтому мое счастье – это ревностное служение Богу.
Сегодня ваше служение довольно многогранно и обширно. Ну, вот, например, пастор церкви, епископ там в Болгарии. Какова там ситуация, кстати, и религиозная ситуация с евангельскими верующими? Ведь они там представляют небольшое меньшинство. Есть ли какие-то вот преследования, давления со стороны властей? Как вы с этим справляетесь? Вот вкратце немножко об этом, если можно.
Когда впервые попал в 93-м году, конечно, из Украины, где уже была полностью свобода, где шла полным ходом перестройка, где я нес служение в качестве благовестника, и то по созиданию новых церквей, где пришлось с Божьей помощью проповедовать в школах, в детских садиках, в военных частях, где действительно просто душа радовалась, и просто до усталости приходилось работать днем и ночью почти. Вот, переехав в Болгарию, я встретил совершенно другую атмосферу. В это время как раз коммунисты вновь взяли власть, после того, когда ушли демократы, или их, скорее всего, ушли. И вновь началась там кампания, очень такая неприятная, мрачная, как в те годы советской власти. Это борьба против сект. Ну, имея в виду секты, это евангельские христиане. И потом постоянно по телевизору, по радио, постоянно шла пропаганда, и постоянно задавался вопрос, кто освободит нас от сект. Ну, и постоянно звучало. Прокуратура, милиция, суд, церковь православная, потому что уже начали спекулировать уже церкви, вроде бы они вошли тоже, скажем, в ритм перестройки, а на самом деле противостояние непосредственно именно к таким инакомыслящим все еще, потому что их в сознании евангелисты это просто сектанты, не больше. И вот с этим пришлось столкнуться. Первое это, я бы сказал, серьезной ударной волной. Нелегко было и непросто было. Но с Божьей помощью все-таки прошли эти этапы, и уже на данный момент мы имеем определенную свободу. Конечно, сказать, что именно законом, чтобы она определена в таком ничуть ли графике, где, когда ты должен поехать, кого посетить и тому подобное, этого нету. Но, во всяком случае, самое главное, не мешает нам совершать ту работу, которую Бог ведет нас. Это посещая дома приютов, это дома престарелых, инвалидные клубы. То есть совершать ту многогранную работу, которую Бог ведет нас, и на что нам у нас открыты глаза, и мы осуществляем это вместе с сотрудниками нашими.
Мне хотелось бы также задать вам вопрос относительно вашей научной деятельности. У меня в руках ваша книга, о которой мы будем беседовать буквально через несколько минут. Ну и здесь, в частности, написано, что вы, Иван Иванович, являетесь епископом болгарских христианских баптистских церквей, магистром богословия, докторантом клинической психологии, ректор библейского колледжа города София. Ну, с библейскими вопросами разобраться, я думаю, можно, но скажите, при чем здесь психология? Как вы ударились, простите меня, в эту область? Ведь многие верующие считают, что Библия и психология совершенно несовместимы.
Да, вопрос довольно-таки серьезный. Между прочим, спасибо, что задали такой вопрос, потому что есть различные, я бы сказал, кривотолки по этому отношению. Надо признать, что в основе, скажем, и в начале зарождения так называемой науки, которая посчитала себя королевой, особенно в области познания души и психики человека, есть очень много мутного, неприятного. Однако, работая с людьми оккультно обремененными, когда приходилось работать в первую очередь над тем, чтобы установить правильный диагноз, именно какого происхождения, естественного или сверхъестественного. Часто приходилось сталкиваться именно с таким явлением, которое, думаю, что ни один служитель, ни один проповедник и миссионер сталкивается, и то в последнее время, именно с этим явлением, чтобы разобраться. Все-таки это просто психически больной человек, легкого, скажем, расстройства или более тяжелого, или это оккультная обремененность?
Это расстройство психики или это одержимость или обремененность?
Да, расстройство. Ну, я бы сказал, что расстройство психики через оккультную обремененность это тоже довольно-таки серьезное явление, и оно имеет место, поэтому мы не можем сказать...
Да, бывает и то, и другое вместе приходит.
Это бывает и то, и другое, и это самая сложная форма, я бы сказал. Я об этом пишу в своей книге «Психодуховные проблемы, теопсихологический метод их решения». И вот именно это заставило меня серьезно начать изучать психологию, не для того, чтобы чего-то там набраться, особенно первых корифеев, тех, которые, скажем, они отделились от церкви, к сожалению. И самое, кстати, обидное, вообще хотелось бы дать не просто ответ, но обидно внутри, вот так оно как-то мучает. Почему так получилось, что ведь фактически церковь должна была родить эту науку? Она принадлежит церкви. Ведь что такое психология? От слова «психо» – «душа». «Логос» – это наука, так? Психология – это наука о душе. И вот смотри, что получается. Вместо того, чтобы христиане занялись очень углубленным изучением проблемы психики человека, они отдали в руки людей, которые просто отвергли Бога.
И некомпетентны в этом, скажем прямо.
Не только некомпетентны, но отдали вот просто-напросто, ну, я говорю, обидно. Ну, в конечном итоге, чтобы сократить время... В конечном итоге все-таки психология трансформировалась и сейчас тоже переживает изменения. И есть и в лучшую, есть и в худшую сторону. Поэтому есть парапсихология, есть и клиническая психология. И нужно тут дать уже должное, особенно современной психологии и особенно медицинской, где нам есть чему поучиться у них и необходимо.
Да, это действительно отдельная глубокая тема. Даст Бог, может быть, вы еще будете у нас в гостях, и хотелось бы ее тоже затронуть. А сегодня предмет нашего разговора – это книга. Ну, вы, кстати, автор скольких книг? Простите, я такой вопрос хочу задать. Я знаю, что нескольких, но я не знаю, сколько.
По Божьей милости, четвертая эта книга вышла.
Четвертая. Значит, если можно для наших слушателей, вот о психологии одна из них, да?
Да.
А какие еще?
«Божье избрание к спасению через веру и любовь», также и «Цена заплачена за оккультизм», ну, там в соавторстве с человеком, который вышел из этого состояния обременения, оккультного обременения, даже, я бы сказал, очень тяжелой одержимости, и там как свидетельство, и как также и, скажем, объяснение, интерпретации стороны пасторов, и в то же время мои там объяснения в некоторых таких моментах, именно что на самом деле происходило с этим человеком и в ходе этого процесса.
Книга, которую я держу в руках, она, кстати, тоже написана в соавторстве.
Да.
Здесь указан автор также, это Светлана Вылкова. Это ваша супруга?
Да, это моя супруга.
Книга называется «Семья. Кризис современных семей». «Кризис современной семьи и духовно-нравственные законы его разрешения». Откровенно вам скажу, книга попала мне, как вы знаете, вы мне ее сами подарили пару дней назад. У меня была возможность ее пролистнуть, и я, конечно, очень заинтересовался темами, которые вы в ней поднимаете. Но для наших слушателей опишите, пожалуйста, о чем она, из каких частей она состоит, кому она была бы полезна.
Во-первых, идея написания этой книги зародилась во время проведения семинаров на тему воспитания детей, взаимоотношения мужа и жены, духовно-нравственные законы формирования сильной личности, родитель, гендер, идеология. И когда присутствовали служители во время этих семинаров, они просто попросили и предложили, было бы неплохо, чтобы он вышел как материал, собранный как книга. И поэтому при содействии моей супруги Светланы, которая тоже постоянно участвовала, ну, в частности, в Болгарии это было, участвовала во время этих семинаров, где она брала на себя определенную роль, определенную часть, чтобы освещать ее, особенно с женщинами. Вот. Я же брал свою часть, и вместе мы проводили таковые семинары, где мы видели результаты, за что мы благодарим Бога, и поэтому... предприняли такой шаг уже после того, когда и последний сын, самый меньший, пережив рождение свыше, приняв святое водное крещение, определившись уже в своей жизни, именно как судьбу, избрав именно путь следовать за Господом, мы посчитали, что не будет дерзостью, а дерзновением поделиться с читателями, с аудиторией о том, как все-таки работают духовно-нравственные законы в нашем современном мире, в деле воспитания и формирования личности, которая могла бы устоять против всех соблазнов и против всех искушений. И особенно самое важное – это научить побеждать зло еще в зародыше. Я не раз говорил, и здесь повторюсь, что наученный ребенок побеждать зло никогда не окажется жертвой зла. Эта идея вот прослеживается именно в этом материале от начала до конца.
Вы посвящаете книгу семье, семейным вопросам, проблемам, и немного рассказали о своей семье, но если можно подробнее, сколько лет вы женаты, сколько у вас детей, вот в конце, вернее, на задней обложке я вижу фотографию, и здесь вы в окружении, ну, наверное, родственников, да?
Ну, я считаю, что это все еще одна семья, хотя уже есть, можно так сказать, смело, 5 из них автономных, независимых, но и происшедших от нас. Поэтому я долго думал, именно эту фотографию вставлять или нет, но так как это все-таки о семье, было бы неправильно, если бы не было фотографии семьи. Поэтому для меня это радость, это просто благодарность Богу, что Он сохранил семью в чистоте, в святости, в непорочности. И теперь некоторые сыновья уже являются служителями церкви, миссионерами, проповедниками. Некоторые закончили, имеют богословское образование, некоторые учатся еще. И для меня просто это радость делиться этими переживаниями, этим благословением, этим богатством.
Так у вас 5 детей?
Да, у нас дочь самая старшая. Тоже магистр, сейчас заканчивает в Пражской семинарии магистратуру по богословию. Также педагог, имеет гражданскую специальность. Вот, она старше, и 4 сыновей.
А сколько лет вы уже в браке состоите?
Вот этот вопрос меня затрудняет. Могу сказать только, когда женился. А там уже с арифметикой мне очень трудно.
Пусть сами вычисляют, да.
Сами вычисляют. Да, в 79-м году женился, и по сегодняшний день я являюсь счастливым мужем. Ну, а дальше уже не могу продолжать.
Ну, 33 года получается где-то так, да, если с 79-го года.
Если вычислять, то там уже и месяцы, и прочее.
Да, да, да. Вот прежде чем мы осветим одну из тем, которую мы выбрали для сегодняшней передачи, кстати, сегодня я хотел бы поговорить о вопросе гендерной идеологии, которую вы тоже затрагиваете в этой книге. Мы к нему вернемся. Я специально избрал этот вопрос, потому что, на мой взгляд, вопрос этот сегодня, хотя он муссируется во многих мирских средствах массовой информации, но среди верующих этот вопрос не освящен большим вниманием. Многие люди просто пребывают в неведении, и я уверен, что многие даже наши радиослушатели, наверное, сейчас думают, а вообще о чем речь. Но мы вернемся к этому вопросу. Я хотел еще посмотреть на разные части этой книги. Вот вы пишете здесь о духовно-нравственных законах развития семьи и воспитания детей. Ну, если очень кратко, вот что это за законы, и эта книга скорее книга для родителей, или это больше книга для служителей, которые пытаются помочь семьям в кризисе? В чем заключается кризис семьи? Мы все понимаем, что это так, но как вы видите это и определяете это в вашей книге?
Значит, фактически эта книга предназначена для всех, начиная с служителей, и очень хотелось бы и надеемся, и будем молиться об этом, о том, чтобы она была в помощь служителям, проповедникам, ведущих, особенно домашней группы, где свободно можно было бы использовать этот материал для рассуждения. Естественно, она была вначале задумана как черновой вариант, где-то было 500 страниц, и там было очень много примеров, но когда друзья узнали, что она исчисляется именно в таком объеме, они сказали, не надо, сокращай, потому что никто не будет читать. Ну и пришлось, конечно, сокращать.
Хочу обнадежить наших слушателей, здесь не 500, здесь 160 без одной.
Так вот, пришлось сокращать, но во время проведения семинара все эти сокращенные моменты, они всегда всплывают, нельзя не поделиться, и, конечно, все это не так просто. Значит, основная идея. Идея та, что фактически написано немало все-таки книг на эту тему, а не на тему семьи. Но знакомясь с ними, читая, я понаблюдал, что в основном даже и христиане делают акцент на нравственные законы, на этику. Где-то время от времени упоминают Бог, упоминают стихи из Писания. Но раскрыть законы духа жизни пока еще, чтобы не прозвучало нескромно, потому что я не говорю, что я все прочитал, все просмотрел, все изучил, ни в коем случае, но во всяком случае я не нашел того, чем мы воспользовались своей супругой. Поэтому мы дерзнули об этом говорить и писать. Духовно-нравственные законы – это те, которые оказались именно первичными. Те законы, которые единственные, если усвоят их в первую очередь родители и смогут научить своих детей этим духовно-нравственным законам, то тогда есть выход, решение особенно современной семьи, проблемы, связанные с проблемами, и то проблемами всякого увлечения, всякой зависимости. То есть проблемы связаны с тем, что как никогда старая природа, греховная природа, она подпитывается через средства массовой информации, всякой информации, которая просто бросает вызов всякой христианской семье. Или она устоит, или не устоит. И, к великому сожалению, мы уже имеем довольно-таки немало печальных результатов, где не устояло. При положении, что материально все благополучно, при положении, что нет никакого недостатка, однако враг душ человеческий именно через современную технологию он вошел в дома наши, в семьи наши. И он пленит детей наших через интернет-пространство. И многие уже сегодняшний день, особенно начиная с отроческого периода, юноши, девушки, не говоря уже и о других возрастах, оказались пленниками. По той причине, что они не знали и не были знакомы с этими законами духа жизни, с этими духовно-нравственными законами, которые бы могли воспользоваться вовремя для того, чтобы победить закон греха и смерти.
Перед тем, как
сложновато, мы... я думаю, да?
Ну, я думаю, что в самый раз. Я думаю, что если бы жизнь была слишком простой, то не нужно было бы ни книг писать, ни читать. Даже вот Бог к нам обращается через книгу, причем довольно объемную книгу. Да. В самом Писании это более 1000 страниц.
Ну, чтобы не подумали, что тут только термины, я просто делюсь, допустим, если говорить о духовно-нравственных законах, рассматривай как колонны, такие несущие, скажем, то строение, как семья, как дом, где в Библии описывается именно как в такой аллегорической или сравнительной форме. Значит, это рассматривается любовь, рассматривается авторитет, творчество, ответственность, чистота, верность, святость. Это то, что должно быть заложено в начале созидания семьи, ее формирования, и потом переходит в несущие колонны, которые именно несут всю нагрузку, не только тех бытовых проблем и социальных проблем, но и особенно тех атак со стороны современного мира, чтобы дом этот устоял, и чтобы падение не казалось великим.
То есть это образ дома, который, да, духовного дома, который каждый из нас с помощью Господа должен построить в своей семье.
Да, мы об этом как раз пишем, говорим, пытаемся дать объяснение, поэтому будем очень рады, если оно послужит благословению.
А где книгу можно достать?
В данный момент у вас в вашей церкви где-то я привез, ну, я думаю, порядком 300 еще осталось.
Ну, я объясню нашим слушателям, речь идет о церкви спасения, в которой проходили семинары на эту тему, когда мы записываем эту радиопередачу. Это ноябрь 2012 года, Иван Иванович у нас в студии, и как раз в эти дни проходят эти семинары здесь, в церкви спасения. Ну, а, скажем, есть ли какие-то, может быть, интернет-магазины, в которых можно было бы...
Нету пока, но в скором будущем мы уже подготовили почти наш сайт под названием «Алитея», в переводе «Истина». И там мы, наверное, выставим все книги, все материалы, которые имеются, как и аудио, видеозаписи, в том числе и эту книгу выставим в электронном варианте.
Так что, дорогие друзья, запомните это слово «Алитея», которое можно будет, я думаю, набрать в поисковой системе, и да, вскоре вы сможете выйти на этот сайт и там познакомиться и с этим, и с другими материалами в авторстве Ивана Ивановича Вылкова, который сегодня находится у нас в студии. А сейчас самое время напомнить, что беседа в студии «Радио на пути» проходит по средам с 6 до 7 часов вечера. Вы можете нас принимать и слушать на волне 11.50, это средние волны в районе Большого Сиэтла, а также на следующий день, в четверг, наша программа повторяется на той же самой волне с утра, с 5 до 6 часов утра. Обратите внимание, что время нашего вещания немножко изменилось по четвергам. На час раньше мы теперь выходим, с 5 до 6 часов утра, в связи с переходом на зимнее время. Есть у нас бесплатный телефон. К сожалению, вы не сможете дозвониться нам в прямой эфир, потому что передача идет в записи. Но мы всегда рады общению с вами. И вы можете записать ваш вопрос, сообщение, пожелание, замечание или поговорить с кем-то причастным к этим радиопередачам. Итак, бесплатный телефон, по которому вы можете нам позвонить, 1-877 на пути 4. А теперь этот же телефон только цифрами 1-877-627-8844. Наша передача продолжается. Как мы уже сказали, Иван Иванович Вылков у нас в гостях. Иван Иванович, мы не сможем в рамках одной радиопередачи обсудить весь спектр тех важных тем, которые вы поднимаете в вашей книге, и поэтому я предлагаю остановиться на одной из них, а именно влияние гендерной идеологии на семью в современном мире и на нашу реакцию на это. Ну, я решил выбрать эту тему, потому что, на мой взгляд, многие люди сегодня, прежде всего верующие, недостаточно осведомлены о происходящем в этой среде. Давайте начнем с того, что расскажем вообще, что это такое. Знатоки английского языка, наверное, думают, ну, гендер — это, наверное, что-то связанное с джендером. Джендер — это пол по-английски. Да. Зачем использовать другое слово для вот этого понятия? Давайте вот отсюда начнем.
Значит, гендерная идеология, уже буду так произносить его на английском языке, в настоящее время проводится в жизни в многих странах. И не только на теоретическом, но и на практическом уровне. И то через введение новых законов. И мы должны иметь не только представление об этой идеологии, но и опыт подготовки детей, их духовной иммунизации, чтобы они смогли противостоять этой волне, независимо от законов, которые направлены против нас, против наших библейских убеждений. И, кстати, хочу сказать, что мы не драматизируем, но мы должны предварительно успеть сделать что-то со своей стороны, то есть подготовиться и провести профилактику своим детям. Потому что, как известно, всякую болезнь лучше предотвратить, нежели лечить. Христианство является угрозой миру, и то миру духов злобы поднебесной. Поэтому это нас не должно удивлять именно этой новой волне, новому методу борьбы против христиан и в первую очередь против христианской семьи. Потому что если церковь лишить христианской семьи, то и церкви уже не будет. Поэтому эта идеология, она направлена именно против христианской семьи и ее принципов, целью подмены парадигм. Поэтому это... То, на что мы хотим тоже отвечать на эти вопросы и на эту проблему именно в этом нашем материале, в этой нашей книге. Ну, говоря уже, скажем, о том, почему придумали вот это слово, почему его ввели, это слово. Потому что есть заинтересованные круги, которые люди, которые хотят достичь своей цели, то есть разрушить то, что Бог создал и то, что Бог сочетал. Поэтому гендерная идеология планирует создать нового человека, который обладает наряду с другими свободами, свободой выбирать свой собственный пол, то есть гендер, и сексуальную ориентацию, то есть право решать быть мужчиной или женщиной.
Иными словами, отход от естественной, традиционной точки зрения, когда вот каждый родился уже с определенным полом, и вот что тебе дано, это у тебя есть, это физический пол. И поэтому употребляется другой термин специально, чтобы от этого отойти. Ты можешь сам выбирать свой пол, и даже не пол, а гендер.
То есть есть биологический пол, а они придумали социальный. И там они пытаются внести такое понятие «неважно, кто ты есть». Не, извините, «неважно, что ты делаешь, важно, кто ты есть». То есть, каким ты себя принимаешь, какой группе ты себя отождествляешь, и важно, чтобы тебе было хорошо.
Как ты себя представляешь и кем ты хочешь быть.
В силу, естественно, своего больного воображения, или навязанного, или развитого, ну, это уже отдельный вопрос.
Ну, постойте, вот все-таки многие сегодняшние люди так понимают, что, допустим, если человек имеет, так скажем, однополые наклонности, может быть, даже гомосексуальные, то нельзя винить его в его больном воображении. Он таким родился, это сегодняшний вот постулат, который вещается на каждом шагу. Что вы, в том числе и как психолог, можете сказать по этому поводу?
Ну, я думаю, что всем известно, что до определенного времени, значит, в этом мы пишем подробно и даты, и называем именно те события, связанные, допустим, во время определенных там совещаний, съездов, вот конференций там, особенно на мировом уровне этих врачей, то до недавнего времени, значит, это было болезнью.
Признавалась болезнью именно как болезнь. В научном сообществе.
Да. Теперь они уже с ней, тем более, что она входила в МКБ-10. То есть, фактически, ее нужно было лечить. Однако, под давлением, опять-таки, определенных заинтересованных кругов или, может быть, личностей, значит, она была снята уже как с регистра как болезнь. И посчитали, что это просто вопрос выбора, вопрос ориентации. И, естественно, создаются новые законы для того, чтобы создать уют, для того, чтобы создать комфорт именно этим людям, которые далеко никогда они не были ограничены сильно в своих, я бы сказал, наклонностях. Однако у них аппетиты, амбиции намного больше. Это не просто иметь свободу действия, но еще навязать свое поведение развращенного ума, навязать его и другим.
Ну, с одной стороны, мы видим, что наступление вот этой гендерной идеологии мы ощущаем на всех фронтах, в том числе и здесь, в Соединенных Штатах, где сейчас мы записываем эту радиопередачу. И как нам на это реагировать? Кажется, что наступление настолько масштабно, что кажется, что христиане вообще не в силах что-то предпринять и как-то этому противостоять. Как вы считаете?
Нужно, естественно, употреблять буквально все рычаги, которые имеются, как граждане. Я только за то, чтобы, скажем, я за то, чтобы были протесты, за то, чтобы писать статьи, мы не перестаем это делать у себя в Болгарию. Значит, во время всяких выступлений этих кругов мы выходим в противостояние, раздаем брошюры, мы молимся, постимся, мы объясняем населению, мы пишем, мы выходим в интернет, также выходим на телевидение, радио нас, слава Богу, кое-где еще приглашают, вот, высказываем свои мнения, вот, происходят довольно-таки горячие дискуссии, и мы считаем нашим правом и необходимостью хотя бы некоторых удержать от этого зла. Однако, что делать нам, как христианам? Вот именно, опять возвращусь именно к этому материалу, почему и написали. Самая главная цель – это восстановить патриархальность семьи на основании тех законов, опять-таки духовно-нравственных, которые заложены в Библии.
А что такое патриархальность?
Патриархальность – это тогда, когда действительно работает та субординация, которую Бог установил. Муж, жена, дети. Именно субординация. Это очень важно. Как написано, как говорит апостол Павел, что глава мужу Христос, глава жене муж, и, естественно, дети в подчинении своим родителям.
То есть вы не согласились бы с утверждением, что, скажем, муж и жена равны, или мужчина и женщина, они равны?
Мы очень подробно даем объяснение в этой книге, просто нет времени даже приподнять именно высказывание первых учителей христиан, которые в понятии равенства, они раскрывают действительно ту свободу, которая приобрела и приобретает через христианское именно учение женщина в доме, и в обществе, и в церкви. Но знак равенства, опять-таки, его нельзя рассматривать на всех уровнях человеческого естества. Мы, как христиане, знаем, что мы устроены, и у нас действительно есть подобие нашего Бога. Мы имеем дух, мы имеем душу, мы имеем тело. Так вот, на духовном уровне у нас есть полное равенство. Почему и Павел говорит, что те, кто во Христе, значит, вот новая тварь.
Нет уже ни мужеского пола,
ни женского пола. Но это на уровне духа. На уровне души есть равенство, но есть и разновидность. И тут уже, если говорить в отношении, процентное соотношение мужественности и женственности, есть такое, не просто говорю в природе, а оно раскрывается. Например, процентное соотношение мужественных в мужчинах, естественно, должен быть, ну, скажем, хотя бы 90%. Извините, вот такое за простое объяснение, максимально пытаюсь объяснить это, чтобы оно было более доступно. Но ни в коем случае нельзя сказать, что в женщине не должно присутствовать мужественность. И мы имеем также таких библейских героев, сестер, которые действительно они проявляют мужественность, смелость и храбрость. Поэтому Бог не обделил женщин именно и этими качествами. Но говорить о равенстве между психикой женщины и мужчины, я думаю, что это очень опасно. А если уже говорить чисто о биологическом, то я думаю, что даже нет смысла и...
Разница очевидна, да.
Разница просто... Сколько бы ни мы попытались ее менять, я думаю, что все это заканчивается очень смешно и прискорбно.
Какова вообще история вот этой теории гендера? Как эта философия проникла в массовое сознание?
Она началась еще с времен революции культурной, с времен феминистического движения, в борьбе за это равенство. Ну и, конечно, об этом мы очень подробно описываем. Просто не думаю, что нужно утруждать наших слушателей. Я бы очень хотел, чтобы они просто или прослушали этот материал, или прочитали, потому что есть моменты, где нужно просто остановиться и проследить, какая рука присутствует здесь. И здесь нельзя, уже как служитель, нельзя не увидеть именно ту грязную, нечистую руку, которая присутствовала и в Эдеме, где подтолкнул первых людей к равенству с Богом. После этого, вот именно в этот период, он же подтолкнул к равенству женщин с мужчинами. И мы имеем довольно-таки печальный, я бы сказал, такой опыт, как и в Америке, так и в России, фактически. Что интересно, что женщины имели, знали свое предназначение, свою функцию, выполняли прекрасно, но наступил тот момент, когда женщины заняли посты мужские и доказали, что они умеют. Мужчины же уступили. И поэтому сейчас они заняли довольно-таки выгодную позицию. Они прошли с работы, сели у телевизора. Кофе или пивка пьют, это особенно в мире, да? А женщина все во всем. Она очень довольна, что она умеет, она в кавычках справляется. Но давайте посмотрим на состояние психики. Давайте посмотрим на то положение, которое существует сегодня. С одной стороны, мужчины, увидев себя вытесненными, они чувствуют себя и испытывают комплекс малоценности. Просто, но видно. А тем более еще, когда оно закреплено еще законом. Может быть, одна из причин того, что сегодняшний день не эпидемия психических заболеваний, а пандемия. Может быть, это как раз то, что нарушен этот закон. Не равновесие, не равноправие, а именно закон, именно той субординации, которую Бог смотрел для того, чтобы существовало общество, для того, чтобы существовала семья, и чтобы в этой семье каждый был счастлив и занимал свое место, свое положение, и справлялся своими задачами и своими обязанностями.
Ну, а сами мужчины, как вы считаете, могут себе вернуть то положение, которое предназначено им Богом? И если да, то что им нужно для этого сделать?
Они могут и должны, не через закон, не через уже протесты, плакаты, даже не через братский совет. Просто единственное, изучив внимательно Священное Писание, занят тот статус, который Бог ему дал. Быть отцом, быть патриархом, быть священником семьи, быть мужем, быть защитником. И если он поймет, что он в ответе, именно он в ответе за семью, он в ответе за жену, он в ответе за своих детей, тогда он, естественно, задействует все функции, вот, данные Богом ему, для того, чтобы реализовать себя и для того, чтобы исполнить свое предназначение, которое Бог ему дал. Это статус, данный Богом, и его никогда нельзя, и никто не сможет сместить. Это просто-напросто бунт, это просто революция, это, я бы сказал, поломка, а не какие-то там перемены, реформы и тому подобное.
Как вы считаете, мужчины сами отказались от этого правильного статуса и правильного положения, или они вынуждены или вытеснены были это сделать?
Трудно говорить, знаете, и подводить как общий знаменатель. Я думаю, что это в первую очередь вопрос индивидуального характера. Тем более, что в различных местах, в различных странах по-разному относятся к этому. И потому с позиции культуры, извините, с позиции, скажем, также религиозных убеждений, уже мужчина занимает свое место. Но лучше всего не на базе среды, в которой он находится, а лучше всего, если он воспользоваться именно этим документом, Священным Писанием, для того, чтобы увидеть свое место, свое предназначение, свои функции и исполнить свои обязанности.
То есть каждый должен принять решение самостоятельно, несмотря на давление, которое он может испытывать от окружающего мира, его сверстников, общества и так далее.
Только так. Кроме этого, в этой последней части, третьей части этого материала, Бог так положил мне на сердце рассматривать не только классическую мужественность с определенными критериями, так, которых уже, я бы сказал, почти мало кто говорит о них. Если раньше она воспевалась, вот эта мужественность классическая, то сейчас просто ее подмяли. Здесь приходится преподавать не только именно этот образ настоящего мужчину, но и приподнять другие качества, критерии, которые просто Библия раскрывает их, то, что не имеется, скажем, в классических таких представлениях о мужчине. Одна из, или некоторые из них, это такие, как чистота, святость, то, что оно не присуще обычным, классическим, я говорю, понятиям именно о мужчине.
Кажется, вы называете это духовной мужественностью.
Совершенно правильно, вы правильно подметили, это духовная мужественность. Это так необходимо сегодня, особенно христианам. О, если бы возревновали и пожелали, я бы сказал, что если бы даже оказалось это первичным, тогда и классическое представление, и понятие, и все эти критерии, они бы были покрыты в один миг. И действительно, каждый мужчина почувствовал и увидел бы себя настоящим мужчиной, и смелым, и храбрым, и добродетельным. То есть все остальное, что мы называем классическим, оно было бы следствием.
Если в семье растет мальчик или девочка, что могут сделать родители, с какого возраста? Буквально несколько слов об этом и советы, которые вы могли бы дать, чтобы воспитать в них, ну, в мальчике, мужественность, настоящую, правильную, библейскую, а в девочке, соответственно, женственность.
Ну, тут мы уже подошли именно к той точке в отношении ответственности родителей за подготовку детей именно к тому, чтобы выпустить их в этот мир, можно так сказать, как стрелу подготовленную. Не для того, чтобы она упала, не для того, чтобы она кувыркалась, не для того, чтобы она достигла цели, и самая главная цель, для того, чтобы, я бы сказал смело, это поразить зло. Поэтому в этой книге описывается очень много, или не сильно много, но немного, я бы сказал, или определенная даже глава, дается именно интерпретация библейскому определению семьи как лук и о детях как стрелы, метафорично.
Это основано вот на этом месте, да, научить юношу в начале жизни, то есть пустить как стрелу.
И тогда не уклонится от пути, и когда состарится. Поэтому даю подробно, даю здесь сравнение также нескольких семей, положительных и отрицательных. Те, которые успели, скажем, воспитать своих детей как библейского образа, и те, которые провалились, прекрасный священник, например, Или, он оказался плохим лучником, то есть плохо подготовил своих детей. Естественно, изучая подробно именно, как все это происходило, то, анализируя, пришлось приходить к каким-то определенным выводам, и эти выводы, чтобы впоследствии сделать какое-то обобщение, именно вывести какой-то закон, который мы должны его изучить и не допускать этих ошибок в своей жизни. Итак, вернемся в отношении того, что должны сделать. Здесь употребляю слово «иммунизация». Именно познание духовно-нравственных законов родителями и постепенное введение, я бы сказал, прямо именно в сознание и подсознание в первый период через внушение, потому что есть периоды, когда детям нужно внушать просто. Потом через убеждение, потом через подражание, то есть показать пример, чтобы они подражали. Если мы успеем передать именно эти духовные законы, которые они работают в нас, то, конечно, мы успеем сделать самое главное. Это подготовить их к тому, чтобы они противопоставили себя всякой волне. Даже тогда, когда законов будет море, и когда этого же ребенка представят его на суде и предпримут, скажем, такие попытки, чтобы осудить родителей за то, что они воспитывают их, допустим, в этом духе, чисто патриархальном. Хорошо воспитанный ребенок изначально, он встанет в защиту родителей. Он не начнет мешкаться, не начнет искать, что лучше, что правильно, что выгодно. А уже сейчас мы имеем такие, к великому сожалению, негативные явления, когда дети просто сдают своих родителей в полицию.
Ну, собственно, мир и настраивает таким образом, чтобы дети
совершенно
так делали.
Да?
И настраивают детей против родителей, да.
Так вот, еще, как говорят, с материнского молока. Если мать будет воспитывать свою дочь женственности библейской, эта дочь не уклонится. Потом, впоследствии, если отец именно воспитывает свою дочь и тоже, извините, такое выражение, инвестируя в нее мужественность, вкладывая именно эти черты, я бы сказал, естественно, определенные процентные соотношения. То есть какие? Ну, скажем, вопрос смелости, храбрости, мужественности, чтобы она смело говорить, смело могла говорить с противниками, могла смело отстаивать свои позиции, отстаивать свое достоинство как христианка. Вот это отец должен позаботиться об этом. Это просто необходимость. Вот. Но уже не говоря о воспитании уже мальчиков как мужчин, это обязанность отцов. Особенно с отроческого периода. Просто-напросто, уже если раньше дети были ближе к маме, и мама вскармливала их не только хорошей пищей, но в первую очередь хорошей атмосферой, отдавала от себя все, самые лучшие душевные и духовные качества, инвестировала именно в них, то наступает тот момент, когда отец просто должен взять своего сына за руку и показать ему: смотри и учись. И это не один миг, это не день, это не год, а вся оставшаяся жизнь, пока он благословит их на полную самостоятельность.
Как это сделать, если ты сильно занят, на работе находишься постоянно? Это беседы или это брать ребенка с собой, стараться уделять ему время? Как это на практике может выглядеть для отца?
Я думаю, что одна из точек, которые рассматриваем как творчество, как одна из колонн важных, неподдимых, почему я и ввел именно это как важный элемент для созидания семьи и укрепления, это творческий подход в деле воспитания детей. Часто приходится наблюдать, как родители работают топорно, работают по схемам, работают и то несовершенным, работают как... Вот опять болгарское слово выходит, на русский не могу перевести. Видите, какие проблемы я испытываю.
Скажите по-болгарски, может, поймем.
Клише нет же по-русски.
Клише есть, почему
есть, да?
Клише. И по-английски клише.
Да? Ну вот, понимаете, что они запомнили, так? как им кто-то говорил. И оно, кстати, в народе часто, вот и смотрите, даже в отношении вопроса веры, да, и убеждений. Вот я так запомнил, так бабушка мне говорила, так дедушка сказал, так мама сказала, и на этом все.
По шаблону действует.
По шаблону. Слова. Во, спасибо, вот пришло это слово. По шаблону. Значит, вот этот шаблонный метод воспитания доводит детей до деформации. Именно доводит детей до того, что их интеллект не развивается, или, скорее всего, если развивается, то не в ту сторону. Но если бы родители творчески подходили к тому, чтобы действительно себя самого, то, что ты постиг в жизни, то, что Бог тебе дал твое богатство, то, что ты имеешь познание, опыт жизни с Богом, и это все, если инвестировать в них, передать так, чтобы они это полюбили, то есть ненавязчиво, не применяя какие-то усилия, а именно привлечь, заинтересовать, а тем более, что во всех периодах возрастных, именно сценарно своего развития, дети, они всегда искали и ищут образы. Если первый период, допустим, они ищут во взрослых людях эмоциональную связь, именно эмоциональную поддержку, то в период особенно наступления отрочества они ищут себе сильных образов, они ищут, кому подражать, кем стать, кем вырастить. И если, конечно, этими образами окажутся родители, то они только выиграют.
Иван Иванович, наша передача подходит к концу, и у нас остается буквально 2 минутки до конца нашего разговора. И, как я уже сказал, тема, которую мы сегодня пытались затронуть, очень обширная. И я хотел бы наших слушателей вновь направить к книге, которую сегодня мы обсуждали. Ищите эту книгу, друзья, и на книжных раскладках, и в интернете также. Вскоре появится сайт Алитея, где вы сможете найти ее. «Семья» называется книга. «Кризис современной семьи и духовно-нравственные законы его разрешения». Авторы Иван и Светлана Вылковы. Иван Иванович, несколько слов в конце передачи, пожалуйста.
Я боюсь, чтобы не прозвучало это как реклама, но во всяком случае хочется пожелать, чтобы этот материал, который мы работали с моей супругой, не в течение там нескольких лет, это фактически плод всей нашей жизни совместной, когда мы молились, когда мы искали ответы на многие вопросы. Хотелось бы, чтобы наши, ваши радиослушатели могли, познакомившись, избежать разочарования от неоправданного ожидания, получить ответ и избежать от адских мук и страданий от жестокого предательства мужа или жены. Приобрести спокойное отцовство и материнство, сохранив сердечный семейный мир и покой, как от рождения детей, так же до нашей старости. Поэтому желаю благословенного исследования этих вопросов, получения ответов и блаженной жизни в семье, которую Бог усмотрел все-таки ее иметь.
Большое спасибо за участие в нашей радиопередаче. Сегодня в эфире был Иван Иванович Вылков. Интервью с ним вел Вадим Гетман. Всего доброго, дорогие друзья. До свидания. Да благословит вас Господь.